Вильгельм Гауф. «Холодное сердце».
Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина думала, что ее Петера забрали в солдаты, и ей не скоро уже придется с ним увидеться. Какова же была ее радость, когда ее сын вернулся домой, да еще с кошельком, набитым деньгами. Петер не стал рассказывать матери о том, что с ним было на самом деле. Он сказал, что повстречался в городе с добрым приятелем, который дал ему взаймы целых 2000 гульденов, чтобы Петер мог начать стекольное дело. Мать Петера прожила всю жизнь среди угольщиков и так привыкла видеть все вокруг черным от сажи, как мельничиха привыкает видеть все кругом белым от муки. Поэтому сначала ее не очень-то обрадовала предстоящая перемена. Но в конце концов она и сама размечталась о новой, сытной и спокойной жизни. «Да, что там ни говори, — думала она, — а быть матерью стекольного заводчика почетнее, чем быть матерью простого угольщика. Соседки Грета и Бета мне теперь не чета. И в церкви я с этих пор буду сидеть не у стены, где меня никто не видит, а на передних скамейках, рядом с женой господина бургомистра, матерью господина пастора и тетушкой господина судьи. На следующий день Петер чуть свет отправился к вдове старого Винхфрица. Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешел к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень нравилось Петеру. Целые дни с утра до вечера он проводил у себя на заводе. Придет, бывало, не спеша, и, заложив руки за спину, как делал это старый Винхфриц, важно расхаживает по своим владениям, заглядывая во все углы и делая замечания то одному работнику, то другому. Он и не слышал, как за его спиной работники посмеивались над советами неопытного хозяина. Больше всего нравилось Петеру смотреть, как работают стеклодувы. Иногда он и сам брал длинную трубку и выдувал из мягкой, не остывшей массы пузатую бутыль или какую-нибудь затейливую, ни на что не похожую фигурку. Но скоро все это ему надоело. Он стал приходить на завод всего на часок, потом через день, через два, и под конец не чаще, чем раз в неделю. Работники были очень довольны и делали, что хотели. Словом, порядка на заводе не стало никакого. Все пошло в кривь и в кось. А началось все с того, что Петеру вздумалось заглянуть в трактир. Он отправился туда в первое же воскресенье после покупки завода. В трактире было весело. Играла музыка, и посреди зала, на удивление всем собравшимся, лихо отплясывал король танцев Вильм Красивый. А перед кружкой пива сидел Иезекиил Толстый и играл в кости, не глядя, бросая на стол звонкие монеты. Петер поспешно сунул руку в карман, чтобы проверить, сдержал ли стеклянный человечек свое слово. Да, сдержал. Карманы его битком набиты серебром и золотом. Ну, так верно и насчет танцев он меня не подвел, подумал Петер. И как только музыка заиграла новый танец, он подхватил какую-то девушку и стал с ней в пару против Вильма Красивого. Ну и пляска же это была! Вильм подпрыгивал на 4/4, а Петер на 5. Вильм кружился волчком, а Петер ходил колесом. Вильм выгибал ноги кренделем, а Петер закручивал штопором. С тех пор, как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного. Петеру кричали «Ура!» и единодушно провозгласили его королем над всеми королями танцев. Когда же все трактирные завсегдатаи узнали, что Петер только что купил себе стекольный завод, когда заметили, что каждый раз, проходя в танце мимо музыкантов, он бросает им золотую монету, общему удивлению не было конца. Одни говорили, что он нашел в лесу клад, другие, что он получил наследство, но все сходились на том, что Петер Мунк – самый славный парень во всей округе. Наплясавшись волю, Петер подсел к Эзекиилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию-другую. Он сразу же поставил 20 гульденов и тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Эзекиил положил свой выигрыш в кармане у Петера тоже прибавилось ровно 20 гульденов. Словом, все получилось точь-в-точь, как хотел Петер. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у Эзекиила Толстого, и стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому чем больше денег переходило из кармана в карман Толстого Эзекиила, тем больше денег становилось в его собственном кармане. А так как он игрок был из рук вон плохой и все время проигрывал, то нет ничего удивительного, что он постоянно был в выигрыше. С тех пор Петер стал проводить за игорным столом все дни и праздничные, и будничные. Люди так привыкли к этому, что называли его уже не королем над всеми королями танцев, а просто Петером-игроком. Но хоть он стал теперь бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он без счета раздавал деньги беднякам, так же, как без счета пропивал и проигрывал. И вдруг Петер с удивлением стал замечать, что денег у него становится все меньше и меньше. А удивляться было нечему. С тех пор, как он стал бывать в трактире, стекольное дело он совсем забросил, и теперь завод приносил ему не доходы, а убытки. Заказчики перестали обращаться к Петеру, и скоро ему пришлось за полцены продать весь товар бродячим торговцам только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами и подмастерьями. Однажды вечером Петер шел из трактира домой. Он выпил изрядное количество вина, но на этот раз вино нисколько не развеселило его. С ужасом думал он о своем неминуемом разорении. И вдруг Петер заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка.
«Ах, это вы, сударь, — сказал Петер сквозь зубы, — пришли полюбоваться моим несчастьем? Да, нечего сказать. щедро вы наградили меня. Врагу не пожелаю такого покровителя. Но что вы мне теперь прикажете делать? Того и гляди, пожалует сам начальник округа и пустит за долги с публичного торга все мое имущество. Право же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот.
— Так, — сказал стеклянный человечек, — так, значит, по-твоему, это я виноват во всех твоих несчастьях? А, по-моему, ты сам виноват в том, что не сумел пожелать ничего путного. Для того, чтобы стать хозяином стекольного дела, голубчик, надо прежде всего быть толковым человеком и знать мастерство. Я тебе и раньше говорил, и теперь скажу, ума тебе не хватает, Петер Мунк, ума и сообразительности.
Какого там еще ума?
— закричал Петер, задыхаясь от обиды и злости.
— Я нисколько не глупее всякого другого и докажу тебе на деле, еловая шишка!
С этими словами Петер схватил стеклянного человечка за шиворот и стал трясти его изо всех сил.
— Ага, попался, властелин лесов! Ну-ка, исполняй треть! Мое желание, чтобы сейчас же на этом самом месте был мешок с золотом, новый дом и...
Ай-яй-яй! Завопил он вдруг не своим голосом. Стеклянный человечек как будто вспыхнул у него в руках и засветился ослепительно белым пламенем. Вся его стеклянная одежда раскалилась, и горячие колючие искры так и брызнули во все стороны. Петер невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожженной рукой. В это самое мгновение над ухом у него раздался легкий, как звон стекла, смех, и все стихло. Стеклянный человечек пропал. Несколько дней не мог Петер позабыть об этой неприятной встрече. Он бы и рад был не думать о ней, да распухшая рука все время напоминала ему о его глупости и неблагодарности. Но мало-помалу рука у него зажила, и на душе стало легче. «Если они даже и продадут мой завод, — успокаивал он себя, — у меня все-таки остается толстый Иезекиил. Пока у него в кармане есть деньги, и я не пропаду. Так-то она так, Петер Мунк. А вот если денег у Иезекиила не станет, что тогда? Но Петеру даже в голову не приходило это. А между тем случилось именно то, чего он не предвидел. И в один прекрасный день произошла очень странная история, которую никак нельзя объяснить законами арифметики.
Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.